5. На Лейсмейкер-Лейн и в пешеходной зоне, где она расположена, во второй половине субботы многолюдно. Здесь сотни магазинчиков с названиями вроде «Деп» и «Пряжка» и «21 навсегда». Один называется «Крышки» и торгует исключительно головными уборами. Моррис заходит в него и покупает бейсболку сурков с удлиненным козырьком. Подойдя еще ближе к магазину редкие издания Эндрю Холлидея, покупает в киоске солнцезащитные очки. Когда он видит вывеску магазина своего давнего друга с золочеными витиеватыми буквами, приходит пугающая мысль. А вдруг по субботам Энди закрывает магазин раньше? Все остальные работают, но некоторые букинисты не любят утруждать себя по субботам, а Моррису обычно не везет. Но, проходя мимо, помахивая сумками, в одной из которых елозит топор, Моррис видит на двери табличку «Открыто». И видит кое-что еще. Камеры наблюдения, которые смотрят вдоль тротуара, направо и налево. Наверное, камеры есть и внутри, но Моррис на этот счет особо не тревожится. Он несколько десятилетий перенимал опыт у воров. Он неспешно идет по улице, заглядывает в витрину булочной, изучает сувениры на передвижном лотке, хотя Моррис не представляет, кому может понадобиться сувенир из этого грязного приозерного города. Наблюдает за мимом, который жонглирует цветными шарами, а потом делает вид, будто взбирается по невидимой лестнице. Моррис бросает пару четвертаков в его шляпу. «На удачу», — говорит он себе. Поп-музыка гремит из динамиков на углу. В воздухе пахнет шоколадом. Моррис идет обратно. Видит двух молодых мужчин, выходящих из магазина Энди. На этот раз Моррис рассматривает витрину. Там лежат три раскрытые книги. «Убить пересмешника», «Над пропастью во ржи» и, конечно, это знак. «Бегун берет разгон». За витриной узкий магазин с высоким потолком. Других покупателей Моррис не видит, зато видит своего давнего друга. Единственного и неповторимого Энди Холлидея, который сидит за столом где-то в середине магазина и читает книгу в мягкой обложке. Моррис делает вид, что нагибается, чтобы завязать шнурок, и расстегивает молнию сумки, в которой лежит топор. Выпрямляется и без колебаний открывает дверь книжного магазина «Редкие издания Эндрю Холлидея». Его давний друг отрывается от книги, оглядывает солнцезащитные очки, бейсболку с длинным козырьком, сумки. Хмурится, но едва заметно, потому что в этом районе все ходят с сумками, один теплый и солнечный. Моррис видит настороженность, но не признаки тревоги, и это хорошо. «Вас не затруднит оставить сумки под вешалкой?» — спрашивает Энди. Улыбается. «Правила магазина». «Отнюдь», — отвечает Моррис. Ставит сумки, снимает очки, складывает, кладет в нагрудный карман рубашки. Снимает бейсболку и проводит рукой по коротко стриженным седым волосам. Думает, видишь, безобидный старикан, который пришел, чтобы укрыться от яркого солнца и поглазеть на книги. Тревожиться не о чем. Жарковато сегодня. И снова надевает бейсболку. «Да, и говорят, что завтра будет еще жарче. Могу я вам что-нибудь показать?» «Пока просто смотрю. Хотя я ищу достаточно редкое издание романа «Палачи», триллер Джона Д. Макдональда». В тюремной библиотеке книги Макдональда пользовались популярностью. «Прекрасно его знаю», — весело отвечает Энди. «Написал все эти истории про Трэвиса МакГи. В названии каждой присутствует какой-нибудь цвет. В основном издавался в мягкой обложке. Как правило, я не торгую книгами в мягких обложках, они очень редко бывают коллекционного качества». «А как насчет записных книжек, — думает Моррис, — Моллискинов, если конкретнее. Ими ты приторговываешь? Толстый, вороватый говнюк». «Палачи публиковались в переплете», — говорит Моррис, глядя на полки с книгами у двери. Он хочет пока держаться поближе к выходу и сумке с топором. А книги сняли фильм из страха. Я бы купил экземпляр, будь он у вас в идеальном состоянии. Ну, как новенький. Ну и, разумеется, если устроит цена.
Энди выглядит заинтересованным.
Почему нет? Рыбка вроде бы на крючке.
Я уверен, что в магазине этой книги нет, но могу поискать ее для вас на Букфайндере. Это сайт с большой базой данных. Если книга в нее внесена, а книга Макдональда в переплете, скорее всего, окажется в базе, особенно если по ней снят фильм. И если это первое издание, я смогу получить ее во вторник, самое позднее в среду. Хотите, чтобы я взглянул?
Хочу, кивает Моррис. Но цена должна быть приемлемой.
Естественно, естественно.
В смешке Энди столько же сала, сколько в его животе.
Он устремляет взгляд на экран ноутбука, и Моррис пользуется этим моментом, чтобы перевернуть табличку на двери с открыто на закрыто. Потом наклоняется и достает из открытой сумки топор. Идет по узкому центральному проходу, прижимая топор к ноге. Не торопится. Это ни к чему. Энди увлеченно работает, не отрывая глаз от экрана.
«Нашел!» — восклицает его давний друг. «У Джеймса Грэма есть один экземпляр, навехонький, всего за 300...»
Он замолкает, когда лезвие топора сначала вплывает в поле его периферийного зрения, а потом оказывается перед глазами. Энди поднимает голову, на его лице ужас. «Руки держи так, чтобы я их видел», — говорит Моррис. «Под столом у тебя наверняка тревожная кнопка. И если хочешь сохранить пальцы, не трогай ее».
«Чего вы хотите? Почему вы...»
«Не узнаешь меня, да?» Моррис сам не знает, забавляет его это или бесит. «Даже вблизи?»
«Нет, я...»
«Наверное, неудивительно. Много лет прошло с нашей последней встречи в счастливой чашке, да?» Холидей с нарастающим ужасом вглядывается в морщинистое, изможденное лицо Морриса, как птичка, уставившаяся на змею. Мысль приятная. Моррис улыбается.
«Господи!»
— выдыхает Энди. Его лицо приобретает цвет старого сыра.
«Не может быть! Ты в тюрьме!»
Моррис качает головой, по-прежнему улыбаясь.
«Наверняка есть база данных по освобожденным условно-досрочно, такая же, как по редким книгам. Но, пожалуй, ты никогда в нее не заглядывал. Это хорошо для меня и не очень для тебя».
Одна из рук Энди сползает с клавиатуры ноутбука. Моррис замахивается топором.
«Не делай этого, Энди. Я хочу, чтобы ты положил руки на стол, ладонями вниз, по обе стороны компьютера. И не пытайся ударить по тревожной кнопке коленом. Я это увижу, и последствия для тебя будут крайне неприятными».
«Чего ты хочешь?»
Вопрос злит Морриса, но его улыбка становится шире.
«Как будто ты не знаешь».
«Господи, я не знаю, Морри!»
Язык Энди лжет, но глаза говорят правду. Всю правду и ничего, кроме правды. «Пойдем в твой кабинет. Я уверен, он у тебя есть, где-нибудь в недрах магазина».
«Нет!»
Моррис вновь замахивается топором.
«Ты можешь встать из-за стола целым и невредимым или оставить на нем несколько пальцев. Уж поверь мне, Энди, я не тот человек, которого ты знал».
Энди встает, его взгляд не покидает лица Морриса. Но Моррис не уверен, что давний друг действительно его видит. Он раскачивается, словно под бесшумную музыку, и, похоже, на грани обморока. Если Энди отключится, он не сможет отвечать на вопросы, пока не придет в себя. Опять же, Моррису придется тащить его в кабинет, а он не уверен, что справится. Если Энди еще не весит 300 фунтов, набрать ему осталось сущие пустяки.
«Дыши глубоко», — приказывает Моррис. «Успокойся. Мне нужны лишь ответы на несколько вопросов. Потом я уйду.
«Ты обещаешь...» Нижняя губа Энди оттопыривается, блестит от слюны. Он выглядит маленьким толстым мальчиком, который поссорился с отцом.
«Да, теперь дыши...»
Энди глубоко вдыхает. «Еще...» Массивная грудь Энди вздымается, натягивая пуговичные петли, потом опускается. Мертвенная бледность уходит с лица.
«Кабинет. Пошли, показывай дорогу».
Энди поворачивается и идет по проходу в дальнюю часть магазина, лавируя между коробками и стопками книг с изысканной грацией, свойственной некоторым толстякам. Морис следует за ним. Его злость нарастает. Отчасти это связано с женственным покачиванием ягодиц Энди под серыми габардиновыми брюками. Около двери пульт. Энди нажимает 4 цифры — 9118, и загорается зеленая лампочка. Когда Энди переступает порог, Морис буквально читает его мысли сквозь лысый затылок.
«Ты не такой быстрый, чтобы захлопнуть передо мной дверь. Если попытаешься, потеряешь что-то невосполнимое. Можешь мне поверить?»
Плечи Энди, которые напряглись в готовности предпринять именно такую попытку, вновь паникают. Он проходит в кабинет, Морис следует за ним и закрывает дверь. Кабинет маленький. Вдоль стен, забитые книгами стеллажи. С потолка свешиваются лампы в шарообразных плафонах. На полу турецкий ковер. Стол в кабинете гораздо лучше, из красного или тикового дерева. Абажур настольной лампы напоминает Тиффани. Слева от стола тумбочка, на которой стоят 4 тяжелых хрустальных графина. Морис не может сказать, что за прозрачные жидкости в 2 из них, но в оставшихся точно шотландское и бурбон. И если он знает своего давнего друга, высшего качества. Несомненно, для того, чтобы обмывать крупные сделки. Морис вспоминает, что в тюрьме заключенные могли рассчитывать только на бренди из чернослива или изюма. И хотя сам он пил его редко, ну, скажем, на свой день рождения и дни рождения Джона Родстена, который всегда отмечал единственным глотком, злость его нарастает. «Хорошо пил и вкусно жрал. Вот чем занимался Энди Холлидей, пока Морис красил джинсы, вдыхал пары лака и жил в камере с низким потолком, размерами мало отличавшейся от гроба. Он попал в тюрьму за изнасилование, это так, но он никогда бы не оказался в том проулке, в диком алкогольном беспамятстве, если бы этот человек не отшил его, не послал куда подальше. Сказал, что говорить им не о чем. Назвал его психом.
Роскошные апартаменты, мой друг».
Энди оглядывается, словно впервые замечает роскошь собственного кабинета.
«На вид, да», — признает он, — «но видимость обманчива, Мори. По правде говоря, я на грани банкротства. Магазин так и не оправился после рецессии и неких, голословных обвинений. Уж поверь мне».
Морис редко думает о конвертах с деньгами, которые в ту ночь Кёртис Роджерс нашел в сейфе вместе с записными книжками Родстейна, но теперь они приходят на ум. Его давний друг заполучил вместе с записными книжками и наличные, и, вполне возможно, потратил их на этот стол, ковер и хрустальные графины со спиртным. Вот тут ярость наконец-то выплескивается. Морис скидывает топор и наносит удар сбоку по широкой дуге. Топор рвет габардин и с чавкающим звуком впивается в необъятную ягодицу. Энди вскрикивает. Его бросает вперед. Он не валится на пол только потому, что руками хватается за край стола, падает на колени. Кровь льется из 6-дюймового разреза на брюках. Энди зажимает разрез рукой, и кровь бежит между пальцев. Он заваливается на бок, перекатывается на турецкий ковер. С чувством удовлетворения Морис думает: «Тебе никогда не оттереть это пятно, земляк!»
«Ты сказал, что не тронешь меня!» — верещит Энди.
Морис обдумывает услышанное и качает головой.
«Не верю, что произносил эти слова, но, возможно, мог это подразумевать».
Он смотрит на перекошенное лицо Энди и серьезно добавляет:
Считай это липосакцией подручными средствами. И ты еще можешь выйти из этой истории живым. От тебя требуется только одно. Отдай мне записные книжки. Где они?»
На этот раз Энди не притворяется, будто не понимает, о чем говорит Моррис. «Да и как притворяться, если жопа в огне, а кровь струится по бедру?»
«Я не знаю, где они!»
Моррис опускается на колено, стараясь не угодить в расширяющуюся лужу крови.
«Я тебе не верю. Их нет. Остался только сундук, в котором они лежали. А кроме тебя никто не знал, что они у меня. Поэтому я спрашиваю снова. И если ты не хочешь рассматривать с близкого расстояния свои внутренности и полупереваренный ланч, тебе лучше хорошенько подумать над ответом».
«Где записные книжки?»
«Их нашел какой-то мальчишка. Это не я, а мальчишка. Он живет в доме, где раньше жил ты, Мори. Наверное, он нашел их в подвале или где-то еще».
Мори всматривается в лицо давнего друга. Выискивает признаки лжи, но также пытается приспособиться к столь неожиданному повороту в ситуации, которая только что казалась совершенно понятной. Все равно, что резкий поворот налево на скорости 60 миль в час.
«Пожалуйста, Мори, пожалуйста, его зовут Питер Зауберс!»
Это убедительный довод, потому что Мори знает фамилию семьи, проживающей в доме, где он вырос. А кроме того, человек с глубокой раной на жопе едва ли смог бы выдумать такое под влиянием момента.
«Откуда ты это знаешь?»
«Потому что он пытается продать их мне! Мори, мне нужен врач, я истекаю кровью, как зарезанная свинья!»
«Ты есть свинья», — думает Моррис.
«Но не волнуйся, старый друг, скоро ты избавишься от страданий. Я намерен отправить тебя в большой небесный книжный магазин».
Только чуть позже, потому что Моррис различил яркий лучик надежды.
«Пытается», — сказал Энди. «Не пытался».
«Расскажи мне все», — говорит Моррис. «Потом я уйду. Скоро тебе придется вызывать самому, но я думаю, ты справишься».
«Откуда мне знать, что ты говоришь правду?»
«Если записные книжки у парня, ты для меня никакого интереса не представляешь. Разумеется, тебе придется пообещать, что ты не скажешь, кто на тебя напал. Какой-то мужчина в маске, правильно? Вероятно, наркоман. Хотел денег, да?»
Энди с готовностью кивает.
«И никакой связи с записными книжками, верно?»
«Конечно, никакой. Ты думаешь, я хочу, чтобы меня связали с этой историей?»
«Полагаю, нет. Но если попытаешься что-то выдумать, и мое имя попадет в эту историю, мне придется вернуться».
«Не попытаюсь, Мори! Не попытаюсь!»
Далее следует клятва, такая же детская, как оттопыренная слюнявая нижняя губа.
«Ей-богу!»
«Теперь рассказывай все».
Энди рассказывает. Первый визит Зауберса с фотокопиями страниц записных книжек и письмами с Олимпа для сравнения. Опознание Энди мальчишки, который назвался Джеймсом Хокинсом, по библиотечной наклейке на корешке писем. Второй визит Зауберса, когда Энди его прижал. Сообщение на автоответчике о поездке на выходные в пансионат Ривербенд вместе с другими членами ученической администрации. Обещание прийти во второй половине дня в понедельник, через двое суток.
«В какое время в понедельник?»
Он не сказал. После школы, я полагаю. Он учится в Нортфилде. Мори, я истекаю кровью».
«Да», — рассеянно ответил Моррис. «Похоже на то».
Его мысли заняты другим. Парень утверждает, что все записные книжки у него. Может, лжет, но вряд ли. Он назвал Энди правильное число.
«И он их прочитал».
Мысль эта выбивает искру дикой зависти в голове Морриса Беллами, от которой вспыхивает пожар, быстро охватывающий сердце. Этот Зауберс прочитал то, что предназначалось Моррису. И только Моррису. За этот серьезный проступок придется отвечать.
Моррис наклоняется к Энди и спрашивает. «Ты гей? Ты ведь гей, правда?»
Глаза Энди широко раскрываются.
«Я? Какое это имеет значение? Морри, мне нужна скорая!»
«У тебя есть сожитель?» Старый друг ранен, но не глуп. Сразу ухватывает подоплеку вопроса.
«Да!»
«Нет», — думает Моррис и взмахивает топором. «Чувак!» Энди кричит и начинает корчиться на окровавленном ковре. Моррис бьет снова, и Энди кричит еще громче. «К счастью, стены уставлены полками с книгами», — думает Морри. «Книги — хорошая звукоизоляция».
«Угомонись, черт бы тебя побрал!» — говорит он.
Но Энди его не слушает. Всего требуется 4 удара. Последний — по переносице. Оба глаза лопаются, как виноградины, и Энди перестает извиваться. Моррис вытаскивает топор, сталь скрипит о кость, и бросает на ковер рядом с вытянутой рукой Энди.
«Ну, вот», — говорит Моррис, — «все кончено».
Ковер пропитался кровью. Стол спереди забрызган ею же. Как и одна из стен, как и сам Моррис. Кабинет теперь больше похож на скотобойню. Морриса это ничуть не расстраивает. Он совершенно спокоен. «Вероятно, это шок», — думает он. «Ну и что с того? Ему надо сохранять спокойствие. От волнения люди становятся рассеянными». За столом две двери. Одна ведет в личный туалет давнего друга, вторая — в стенной шкаф. Там много одежды, включая и 2 дорогих костюма. Моррису от них пользы никакой, он в них утонет. Ему бы хотелось, чтобы в ванной была душевая кабинка, но если бы желания были лошадьми, и так далее, и так далее. Приходится воспользоваться раковиной. Сняв окровавленную рубашку и вымывшись, он пытается вспомнить все, к чему прикасался после того, как вошел в магазин. Вроде бы он почти ничего не трогал. Но нужно не забыть протереть дверную табличку, а также дверные ручки шкафа и туалета. Вытершись, Моррис возвращается в кабинет, бросает полотенце и окровавленную рубашку рядом с телом. Джинсы тоже в крови, но эту проблему быстро решает находка на одной из полок стенного шкафа. Не меньше 2 десятков аккуратно свернутых футболок, переложенных оберточной бумагой. Он находит футболку размера XL, которая закроет джинсы почти до колен, то есть наиболее испачканную часть, и разворачивает ее. На груди надпись «Редкие издания Эндрю Холидея», а также номер телефона, адрес сайта и изображение раскрытой книги. Моррис думает, наверное, он раздавал футболки крупным покупателям, которые говорили спасибо и никогда их не надевали. Начинает натягивать футболку и решает, что не хочет ходить по городу с адресом своего последнего убийства на груди, и выворачивает футболку наизнанку. Буквы проступают сквозь ткань, но прочитать их нельзя, а книга превратилась в непонятный прямоугольник. С докерсами ситуация хуже. Они заляпаны кровью сверху, подошвы тоже в крови. Моррис смотрит на ноги давнего друга, удовлетворенно кивает, возвращается к стенному шкафу. Талия у Энди в 2 раза шире, чем у Морриса, а вот размер обуви, похоже, такой же. Он выбирает туфли из мягкой кожи. Они немного жмут, возможно, останутся волдыри. Но это небольшая цена за полученные сведения и за месть, которая свершилась, пусть и по прошествии долгого времени. Опять же, туфли чертовски хорошо выглядят. Свою вымазанную кровью обувь он добавляет к лежащим на полу рубашке и полотенцу. Тщательно осматривает бейсболку. Ни единого пятнышка. Повезло. Надевает ее и обходит кабинет, протирает поверхности, которых точно касался, и те, которых мог коснуться. Последний раз опускается на колени у тела, обыскивает карманы, понимая, что опять выпачкает руки кровью и придется их мыть. Ну и ладно, вымыет. «Это Вонигут, не Ротстайн», — — думает он и смеется. Литературные аллюзии всегда его радовали.
Отсылка к роману Курта Воннегута «Бойня номер 5».
Ключи Энди в переднем кармане, бумажник в заднем, на ягодице, который не досталось от топора Морриса. Опять повезло. Наличных немного, чуть меньше $30, но курочка по зернышку и так далее. Моррис сует купюры в тот же карман, что и ключи, вновь моет руки и протирает краны. Прежде чем покинуть святая святых Энди, осматривает топор. На лезвие налипли кровь и волосы. На обтянутой резиной рукояти отпечаток ладони Морриса. Следовало бы положить топор в одну из сумок вместе с рубашкой и ботинками. Но интуиция, откуда-то из самых глубин подсознания, он не столько слышит ее, сколько чувствует. Говорит, что надо оставить его здесь, во всяком случае, пока. Моррис поднимает топор, протирает лезвие и рукоять, чтобы не осталось отпечатков пальцев, потом осторожно кладет на дорогой стол, как предупреждение или визитную карточку. «Кто сказал, что я не волк, мистер Макфарланд?» — спрашивает он у пустого кабинета. «Кто сказал?» Потом он уходит, повернув ручку полотенцем с кровавыми потеками.